Слушайте «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Продолжается расследование теракта в аэропорту Домодедово. Опознаны все погибшие. Сегодня в Москве и Московской области день траура. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным посланием Конгрессу о положении дел в стране. Верховный суд сегодня рассмотрит вопрос о незаконности засекречивания ключевого документа так называемого «Катынского дела». В швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум. И культура. Премьера спектакля по роману Юрия Домбровского в театре «Эрмитаж». Сегодня в Москве и Московской области день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово 24 января. За последние сутки число погибших осталось прежним – 35 человек. Более 100 остаются в больницах. Последние новости, связанные с расследованием случившегося, рассказывает Павел Куравский.
Министерство чрезвычайных ситуаций подтверждает факт опознания всех 34 жертв теракта в Домодедове. Обновленный список погибших опубликован на сайте МЧС. Помимо россиян, в нем значатся граждане Великобритании, Австрии, Германии, Таджикистана, Киргизии, Украины и Узбекистана. В больницах остаются 116 пострадавших, в основном с осколочными ранениями, сотрясениями, ушибами и разрывными травмами. Состояние трех человек оценивается как крайне тяжелое. Невыясненное остается только личность 35-го погибшего, террориста-смертника. Для его идентификации потребуется экспертиза ДНК. При этом в МЧС подтверждают, характер повреждений, которые получил террорист, свидетельствует о том, что взрывчатка была закреплена на его теле. Уже опубликован фоторобот преступника. Многие эксперты считают, что он не был уроженцем Кавказа. Смертник принадлежал к европеоидной расе, южному варианту. К этой группе относятся французы, итальянцы, арабы и еще несколько средиземноморских народов, заявляют антропологи. В Москву продолжают прибывать родственники погибших и пострадавших. Их встречают сотрудники МЧС, говорит начальник управления информации МЧС Ирина Андрианова.
Оперативные группы МЧС России находятся и в аэропорту, и в гостинице, где размещаются родственники. Они прибывают в эту гостиницу. Гостиница «Орехово» находится в Москве на улице Шипиловский проезд. Сотрудники МЧС находятся также во всех аэропортах и вокзалах города Москвы. Они встречают прибывающих родственников, отвечают за их сопровождение. Также у нас в круглосуточном режиме работает в Национальном центре межведомственный оперативный штаб. Все больницы подключены на прямую связь с Национальным центром управления в кризисных ситуациях, со станцией переливания крови в гостиницах, так что вся ситуация находится под контролем, и всем пострадавшим, их родственникам, друзьям, близким оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
Президент Дмитрий Медведев накануне поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву представить предложение об увольнении или наказании сотрудников министерства, отвечающих за безопасность на транспорте. Сегодня в связи с объявленным трауром по всей Москве вывешены флаги России и города с черными ленточками. На посольствах приспущены национальные флаги и флаги Евросоюза. В 3 часа дня митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отслужат в Домодедове панихиду по жертвам теракта. А завтра, в четверг, могут пройти первые похороны погибших. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне вечером, а по московскому времени сегодня ночью, президент США Барак Обама выступил со своим ежегодным посланием к Конгрессу о положении дел в стране. В нем он заявил, что война в Ираке близка к завершению, подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется этим летом, а говоря о внутренней политике, Обама сравнил ситуацию в США с событиями 50-летней давности, когда Советский Союз запустил первый космический спутник. За речь Барака Обамы следил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В своей речи Обама призвал законодателей от обеих партий сплотиться вокруг его замысла экономического возрождения Соединенных Штатов. Он выдвинул тезис: либо мы, действуя вместе, сдвинемся с мертвой точки, либо этого не произойдет. Многие члены Конгресса, потрясенные недавним массовым расстрелом в Аризоне, в знак стремления смягчить тон дискуссий, на этот раз сидели не по разные стороны от центрального прохода в соответствии с партийными различиями, а бок о бок со своими политическими оппонентами. После победы на ноябрьских выборах в Конгресс республиканцы намерены аннулировать ряд законодательных решений, принятых благодаря давлению демократической администрации и былого большинства демократов в Палате представителей. Призывая законодателей к новому уровню межпартийного сотрудничества, Обама сказал: «Итоги нынешнего момента будут определены не нашей способностью сидеть возле друг друга сегодня вечером, а нашей способностью сотрудничать завтра». Стремясь успокоить американцев, которые встревожены сохраняющимся высоким уровнем безработицы и ростом национального долга, президент в речи, выстроенной в духе центризма, изложил свой план оживления американской экономики. Обама, достигший середины четырехлетнего президентского срока и начинающий готовиться к кампании по переизбранию в 2012 году, заявил, что важно не кто выиграет следующие выборы, а как быстро страна оправится от чудовищной рецессии. Речь в действительности идет о том, приживутся ли новые рабочие места и отрасли в нашей стране или где-то еще, будут ли вознаграждены упорный труд и усердие наших соотечественников. Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной безопасности. Это, по его словам, будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на 400 миллиардов долларов в течение десятилетия. Однако предлагаемая президентом мера не касается программ социального страхования и государственного бесплатного медобслуживания престарелых, играющих ключевую роль в росте бюджетного дефицита США. Американский президент также предложил сократить корпоративные налоги, обеспечить на территории всей страны доступ к беспроводному скоростному интернету, объединить ряд государственных агентств. Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты нуждаются в росте капиталовложений в исследования и образование. В качестве исторической аналогии он привел американо-советское космическое соревнование и заявил, что для нынешнего поколения американцев настал момент спутника. Полвека назад, когда Советы обогнали нас в космосе, запустив первый искусственный спутник Земли, мы понятия не имели, как мы обойдем их в состязании за первую высадку человека на Луну. У нас не было научной базы, не было национального аэрокосмического агентства. Но, начав инвестировать в исследования и образование, мы не только обошли Советский Союз, мы стимулировали подъем инноваций, создавших новые отрасли и миллионы новых рабочих мест. Обама сравнил предлагаемые республиканцами сокращение государственных расходов в сфере исследований и образования с облегчением перегруженного самолета путем снятия с него двигателя. С традиционным ответом оппозиционной партии на послание президента Конгрессу и стране выступил глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан. Выступив по телевидению сразу после речи Обамы, он заявил, что если не обуздать дефицит федерального бюджета, нацию ожидает катастрофическое будущее. Пол Райан призвал приступить к немедленному сокращению государственных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Опознаны тела всех погибших в результате взрыва в аэропорту Домодедово. Сегодня в Москве и Московской области объявлен день траура. В Петербурге до 17 возросло число пострадавших при обрушении кровли в торговом центре. Один человек погиб. Совет Федерации сегодня одобрил закон о ратификации российско-американского договора СНВ. Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. В центре столицы Египта, Каире, полиция разогнала многотысячную демонстрацию, применив слезоточивый газ и дубинки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Первая передача из серии «Алфавит инакомыслия». Буква А. Алексеева. Людмила Михайловна Алексеева не просто стоит первой в алфавите нового цикла программ. Она ветеран правозащитного движения, человек высочайшей репутации и историограф. Военное детство, исторический факультет МГУ, первый самиздат, перепечатка хроники текущих событий, создание московской хельсинкской группы «Иммиграция», написание истории инакомыслия в Советском Союзе. В рассказе о деятельности Людмилы Алексеевой использовано интервью из архива «Радио Свобода», 30-летней давности и новые записи. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. В сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости» большое интервью с президентом России Дмитрием Медведевым, в котором затронуты практически все актуальные темы. Особый интерес вызывают слова главы государства о фактическом провале борьбы с коррупцией и о неспособности к самоочищению железобетонной судебной системы. Подробности расскажет обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Жесткая президентская оценка судейского сообщества как неспособной к самоочищению железобетонной корпорации прозвучала на недавней встрече с членами общественной палаты. Ведомости поинтересовались, есть ли у президента предложение по исправлению этой ситуации. Дмитрий Медведев признал, что сделано много полезного для защиты судов и отдельных судей от вмешательства в их деятельность различного рода заинтересованных сил. При этом, заметил президент, на эту ситуацию надо смотреть более прагматично. Должны быть такие юридические конструкции, которые снимают обеспокоенность о чистоте профессионального облика поведения судьи. Судьи – это отдельная категория облеченных властью лиц, и к ней нужно относиться очень внимательно и уважительно, но они не должны быть забронированы от любого контроля. На этот счет есть целый ряд идей, и некоторые из них сейчас в работе. Ведомости напомнили президенту, что на той же встрече говорилось и о крайне низком доверии людей к судьям и судебной системе, в связи с чем вопрос, не усугубляют ли эту ситуацию случаи, когда по громким и резонансным делам выносятся решения, мягко говоря, вызывающие вопросы. Например, в решении суда по делу Ходорковского и Лебедева экономическая деятельность получила столь абсурдную интерпретацию, что это может напугать любого бизнесмена. Безусловно, неправосудные приговоры подрывают доверие ко всей судебной и даже правовой системе. «Системе в целом», — ответил Дмитрий Медведев. «Но я надеюсь, что вы не ждете от меня оценки не вступившего в законную силу приговора в отношении Ходорковского и Лебедева. Для президента более важна картина в целом. Сегодня значительное число представителей бизнеса отбывает наказание по экономическим составам, весьма и весьма строгое. Поэтому ситуацию в сфере правосудия неправильно сводить только к теме Ходорковского и Лебедева, а нужно посмотреть на практику применения уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Отсюда предложение ввести альтернативные меры пресечения. Сейчас эта тема развивается. Это изология, ограничение свободы и домашний арест. Почему в данном случае президент частностям предпочитает общее? Мой вопрос политологу Дмитрию Орешкину.
Мне представляется, что позиция президента очень понятна. Что касается конкретных дел, связанных с Ходорковским, это зона ответственности Владимира Владимировича Путина. Вмешиваться туда означает вступать в открытый конфликт в тандеме. Какие бы там ни были подковерные отношения, вот так вот напрямую нарушать конвенцию Дмитрий Анатольевич Медведев, по-видимому, не хочет и не может. У него недостаточно политических ресурсов для того, чтобы проводить свою самостоятельную политику, независимую от Путина. Это было бы демонстративное, показательное расхождение в оценке ситуации, и Медведев такого себе позволить не может. Поэтому он и нам, и себе объясняет эту ситуацию примерно одинаково. Я президент, я не вмешиваюсь в конкретные судебные процессы. Я создаю инфраструктурные, социальные основы для решения таких проблем. Он не раз и не два повторял, что вы говорите про Ходорковского, пока дело еще не прошло все судебные инстанции. Ну, действительно, можно апелляцию подавать, и это будет сделано. А потом можно подавать и в Страсбургский суд, и это тоже будет сделано. И таким образом Медведев себе и нам говорит, что мое-то дело какое? Я создал вам возможности, и я гарантирую вам эти возможности, апеллировать, обращаться в Страсбургский суд и так далее. Но вытаскивать вас оттуда своей рукой я не хочу и не могу. Это оформляется вот таким образом, что не царское это дело защищать конкретного Ходорковского, а царское дело это создавать условия, при которых он сам может, используя правовую базу и адвокатов, выкручиваться, как умеет. И Ходорковский, и Чичваркин, и так далее, и все остальные прочие. С одной стороны, ситуация вроде как и понятная, а с другой стороны, конечно, это форма самоустранения от болезненных проблем, нарастающих внутри самого тандема и внутри общества в целом. Потому что понятно, что не всесилен, мягко говоря, наш президент. И когда об этом ему напоминают, ему, конечно, неприятно об этом говорить. Поэтому он предпочитает такого рода разговоры о том, что лучше делать системные решения, чем конкретные шаги.
У микрофона «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В столице Египта, Каире, полиция жестко разогнала многотысячную акцию протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Есть погибшие и раненые. Акции прошли и в других городах. Последние новости о происходящем в Египте расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин. Продолжились ли акции протеста сегодня? И что говорят наблюдатели? По их мнению, могут ли привести эти волнения к свержению президента? Как недавно это было в Тунисе.
Здравствуйте, Марк. Ну, что касается первого вашего вопроса, то по сообщению агентств утром в Каире было относительно спокойно. Как сообщает агентство Рейтер, в частности, улицы вернулись к нормальной жизни, хотя многие магазины закрыты, но, тем не менее, трафик возобновился. Тем не менее, оппозиционная группа, крупнейшая оппозиционная группа, молодежное движение 6 апреля, которое организовало вчерашние протесты, которые назывались «День гнева», сегодня призывает вновь выйти людей на площадь. Между тем, силы безопасности готовятся к подобному развитию событий. Очевидец Рейтер рассказывает, что по меньшей мере 10 машин с полиции покинули базу в Каире сегодня утром. И тут вообще необходимо отметить роль интернета и современных средств коммуникации в нынешних протестах, потому что это молодежное движение, оно призывает, обращается к своим сторонникам при помощи страницы в Фейсбуке, а также при помощи Твиттера. Это такой интернет-службы коротких сообщений, и даже по поступающим сообщениям в Египте Твиттер блокирован, и компания выпустила соответствующее заявление, в котором призвала снова разблокировать его. Также вызывают у служб безопасности обеспокоенность то, что 2/3 египтян имеют доступ к мобильным телефонам, и это может помочь им перегруппироваться при необходимости, если акции протеста будут разогнаны. Что же касается второго вашего вопроса, могут ли быть привести это к свержению правительства Хосни Мубарака, тут никто, конечно, сказать не может. Некоторые наблюдатели, например, саудовский принц Турки Аль-Файсал, бывший глава спецслужб Саудовской Аравии, заявил, что это зависит от способности Египта перегруппироваться. С другой стороны, госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что, по ее мнению, правительство Египта стабильно и только должно прислушаться к мнениям народа и удовлетворить их нужды. А вот что заявил египетский журналист Ихаб Эль-Зелаки.
Я думаю, молодые египтяне воодушевлены тем, что произошло в Тунисе, где одна из самых известных диктатур в арабском мире поддалась давлению народа. Мне кажется, многие египтяне говорят, а почему нет? Почему и мы в Египте не можем взять в свои руки собственную судьбу?
Это мнение египетского журналиста. Мы продолжим следить за ситуацией, Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал подробности о событиях в Египте, где в результате разгона многотысячных акций протеста погибли 3 человека. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Верховный суд России сегодня рассмотрит вопрос о незаконности засекречивания ключевого документа так называемого «Катынского дела». На протяжении нескольких лет историко-просветительское общество «Мемориал» добивается обнародования постановления Главной военной прокуратуры России, прекратившей расследование уголовного дела о расстрелах в 1940 году под Катынью почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в лагерях и тюрьмах НКВД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новое обращение сотрудников «Мемориала» в Верховный суд России связано с их проигрышем в Мосгорсуде, отказавшимся рассекретить постановление Главной военной прокуратуры России, которым 21 сентября 2004 года расследование по так называемому «Катынскому делу» было прекращено. По словам историков и правозащитников, этот документ интересен им в первую очередь как источник информации о преступлении, совершенном совершенным советским тоталитарным режимом, поскольку постановление отвечает на ключевые вопросы следствия, говорит руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов.
Это постановление является совершенно уникальным источником информации о Катынском деле. Конечно, все материалы расследования должны быть рассекречены, но в качестве, так сказать, первого шага хотя бы это постановление, которое должно содержать изложение всех результатов расследования. Нужно знать, на каком основании вынесена вот та совершенно издевательская юридическая квалификация преступления, так, на которую главная военная прокуратура все время ссылается. Общеуголовное преступление, превышение власти всего лишь там несколькими руководителями ведомственного уровня. Это просто настоятельно нуждается в опровержении, потому что квалификация как общеуголовное преступление, в частности, является препятствием для другой задачи, которую мемориал поставил перед собой, а именно добиться поименной реабилитации всех расстрелянных как жертв политических репрессий. Нам говорят, ну какие политические репрессии? Ну вот общеуголовное там, ну вот превысили власть, вот перестарались, всего лишь несколько человек. Фамилии их отказываются сообщить. Эти фамилии имеются в постановлении о прекращении уголовного дела, но вот говорят, ну вот оно секретное, и поэтому мы не можем нарушить закон о гастайне и сообщить, кого мы признали виновным. Так говорит главная военная прокуратура. Поэтому вот это постановление, оно является центральным пунктом всей этой борьбы за правовое разрешение Катынского дела в России.
В ноябре прошлого года Московский городской суд отказался удовлетворить требования мемориала о признании незаконным и необоснованным решение главной военной прокуратуры о засекречивании постановления о прекращении Катынского дела. Александр Гурьянов убежден, отказывая в удовлетворении требований, судья нарушила закон.
Судья сделала выводы относительно содержания этого документа, вынесла о нем какое-то суждение, не увидев его. И это касается не только самого постановления о прекращении уголовного дела, но и решений межведомственной комиссии, то есть там вообще самого высокого органа в области секретности государственной тайны у нас в стране.
Существенным нарушением правозащитники называют и то, что рассмотрение заявления мемориала в Московском городском суде проходило за закрытыми дверями.
Формальным поводом было то, что главная военная прокуратура принесла в суд некоторое свое нынешнее письмо с изложением ситуации и шлепнула на это письмо гриф «совершенно секретно». Опять же, сделав это с абсолютным нарушением закона, потому что ни одно сведение, которое в этом письме содержится, не подлежит засекречиванию, если посмотреть исчерпывающий перечень, который есть в законе о гостайне. Что можно секретить, а чего нельзя?
Сказал руководитель польской программы историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Гурьянов. Он, тем не менее, не исключает, что и Верховный суд России, который должен сегодня рассмотреть кассационную жалобу общества на решение Мосгорсуда, объявит заседание закрытым. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Проблемы безопасности в России, ратификацию договора СНВ обсуждаем с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации Михаилом Маргеловым и директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» эксперты и жители российских городов отвечают на вопрос, почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Опознаны тела всех погибших в результате взрыва в аэропорту Домодедово. Как сообщает МЧС России, экспертам остается идентифицировать останки предполагаемого террориста-смертника. В больницах остаются 116 пострадавших, десятки из них в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В результате теракта погибли 35 человек. В Москве и Московской области сегодня объявлен день траура. В Петербурге до 17 возросло число пострадавших при обрушении кровли в торговом центре. 10 раненых остаются в больницах. Один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Совет Федерации сегодня одобрил принятый во вторник Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест. арест обвиняемого. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. Президент заявил, что война в Ираке подходит к концу, и подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется в июле этого года. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. Президент России Дмитрий Медведев сократил свою программу пребывания на форуме до нескольких часов из-за теракта в московском аэропорту Домодедово. В Тунисе сегодня, как ожидается, будет объявлено о перестановках в новом правительстве. Как сообщает агентство Reuters, тунисский министр образования Таеб Бакуш заявил, что это коснется только 5 вакансий, появившихся после недавних отставок. В Москве в мультимедиа-арт-музее сегодня открывается выставка «Борис Ельцин и его время», посвященная 80-летию первого президента России.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего эфира – расследованию теракта в аэропорту Домодедово. Сегодня в Москве и Московской области день траура по погибшим, число которых осталось за минувшие сутки прежним – 35 человек. Между этим и предыдущим крупным терактом в Москве, взрывами в метро, прошло меньше года. Накануне премьер-министр России Владимир Путин заявил, возмездие за теракт в Домодедово неизбежно. Наверняка так оно и будет, но помогает ли уничтожение террористов избежать новых взрывов? Почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом? Вот мнение одного из экспертов. На вопросы моей коллеги Динары Седдиковой ответил директор Института проблем терроризма Павел Евдокимов.
Ответ коренится в тех же вопросах, которые задавались на протяжении прошлого года. После Кущевской трагедии, после ледяного дождя и его последствий, наконец, после коллапса Шереметьево-Домодедово. Вопрос один и тот же. Это общие недостатки системы. Если же говорить, собственно, о террористическом акте, то недостаточно получить одну только агентурную информацию, что нужно реализовать на низовом уровне. Те же самые обыкновенные сотрудники милиции, которые заточены зачастую совершенно для других вещей.
А почему именно Домодедово? Раньше в России терактов в аэропорту не было.
Да, собственно, в аэропорту террористических актов не было. Без установления данных, смертника или смертников, мы пока не можем говорить четко, почему Домодедово. То есть я думаю, что это могло случиться где угодно.
А вы видите в этом след Северного Кавказа?
Ну, почерк указывает на то, что, скорее всего, преступники выходцы Северного Кавказа. Применение живых бомб указывает именно на этот след. Это дело следствия, мы можем пока только гадать.
Есть такие сведения, что за неделю ФСБ знала о том, что именно в этом месте произойдет теракт. Если это действительно было правдой, что позволило ФСБ совершить такой прокол?
Я вполне допускаю, что могла быть агентурная информация общего характера. Но искать террориста по такой наводке – это то же самое, что искать иголку в стоге сена.
После теракта на Лубянке и на парке культуры президент поручил ужесточить наказание, как один из способов борьбы с терроризмом. Это влияет как-то на ситуацию?
Боюсь, что нет. Вот говорят, что давайте мы отменим мораторий на смертную казнь. С одной стороны, наверное, это и правильно. Но с другой стороны, ведь те же самые шахиды, так называемые, они-то смерти не боятся. Смерти боятся те, кто посылает живые бомбы. Вроде бы логика в ужесточении наказания есть. С другой стороны, нужно менять саму систему.
А в какую сторону менять?
Мне кажется, мы должны использовать опыт Израиля. Для начала само общество должно понять, что мы живем в условиях войны с террором. Эта война отнюдь не закончилась с формальным завершением Второй чеченской кампании. Это надолго, это всерьез. Сами люди должны проявлять какую-то бдительность. Но опять же, списывать все на людей, конечно, бессмысленно. Здесь нужно перестраивать работу спецслужб, уделять еще, наверное, больше внимания агентурной деятельности. Конечно же, оснастить столичные и аэропорта, и железнодорожные вокзалы современной техникой. Это ведь есть уникальные разработки еще советских времен, которые позволяют в течение 4-6 минут фиксировать человека на предмет, есть у него злой умысел или нет. Причем речь идет не о так называемом полиграфе. Просто для этого нужно проводить закупки, обучать людей, как применять эти приборы в действии.
Усиление мер безопасности в аэропортах в России, как обычное последствие теракта, у многих есть подозрение, что просто сойдет на нет. Например, в США после 11 сентября терактов не было.
Помните, там было создано Министерство безопасности внутреннее. Mm-hmm. То есть они кардинальным образом перестроили систему безопасности. Может быть, даже где-то они перегнули палку. Я опять же хочу сослаться на опыт Израиля при досмотре ручного багажа. То есть вас буквально потрошат. Причем это делается не только с помощью техники, но посредством профессиональных психологов, которые задают вам кучу вопросов. И результаты есть. На авиационном транспорте Израиля не совершено ни одного террористического акта.
К разговору об Израиле после терактов в метро мартовских собирались создавать комитет при сотрудничестве с Израилем, где Израиль должен был делиться своими ноу-хау, вот, о которых вы, собственно, и говорите. Есть он, этот комитет, сейчас?
Я, к сожалению, не располагаю информацией. Значит, ведь можно сотрудничать абстрактно, но ведь любое сотрудничество должно иметь прикладный эффект. Пока в наших воздушных гаванях и дорожных узлах мы этого не наблюдаем.
Говорил директор Института проблем терроризма Павел Евдокимов. Почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом? Вот что ответили на этот вопрос жители Волгограда, с которыми побеседовала наш корреспондент Оксана Загребнева.
Нет, я не считаю, что российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Нам, как правило, становится известно о уже случившихся терактах. А о том, что было предотвращено, мы не знаем. Или пропускаем эту информацию мимо ушей. Кроме того, некорректно говорить, что именно российские спецслужбы проигрывают в этой борьбе, потому что в других странах тоже происходят террористические акты.
Спецслужбы у нас ни черта не работают, а террористы ищут слабые наши места.
Возможно, я скажу крамольную вещь, но, по моему мнению, в свете всех последних событий, спецслужбы в эту борьбу-то, собственно, и не вступали. Если честно, я не уверен, по какую сторону баррикад находится спецслужба страны, в которой мы живем.
Конечно, я на этот вопрос не смогу ответить наверняка, потому что этого, наверное, никто не знает. Не хотелось бы думать, что наши спецслужбы глупее террористов или медленнее, их менее оперативны и так далее. Но на деле выходит и так. А может быть, просто кому-то выгодно, чтобы на антитеррористические мероприятия выделялись большие деньги. Видимо, они идут кому-то в карман. Потому что иного ответа на этот вопрос логического я, по крайней мере, не вижу.
Терроризм – это угроза мировая. Не только в России люди сталкиваются с его проявлениями, а взрывы в Лондоне. Я считаю, что бороться нужно действительно всем миром. Как бы это ни звучало, может быть, по-детски.
Да не работают они просто, эти наши спецслужбы. В советское время такого не было. Случались, конечно, теракты, но они были очень редкие. А сейчас просто не работают, элементарно, не хотят.
Я считаю, что дело в правительстве нашей страны. То, что те люди, которые руководят страной, не до конца понимают остроты данного вопроса. США после 11 сентября не случилось ни одного террористического акта. Если бы наше правительство хотело научиться бороться с терроризмом, то переняло бы опыт у тех стран, у которых это получается.
Я что-то не припомню. За последнее время никаких значительных успехов наших спецслужб. Налицо промахи, провалы. Количество терактов не сокращается, по-моему, неуклонно увеличивается. Масштабы терактов увеличиваются. Была информация о том, что спецслужбам была известна о готовящемся теракте, но почему-то, опять-таки, ничего не было предпринято. Еще вопрос очень существенный. Почему никто никогда не несет ответственность, я имею в виду, из верхушки наших спецслужб, ни министров, ни генералов от МВД, никогда никого не увольняет, не отправляет в отставку, хотя, по-моему, некомпетентность налицо.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Давосе открывается Всемирный экономический форум. Одним из главных выступлений на нем станет речь президента России Дмитрия Медведева, который впервые будет выступать в Давосе в этом качестве. Экспертов волнует вопрос, сможет ли глава государства произвести благоприятное впечатление на потенциальных инвесторов, особенно на фоне терактов Домодедова и недавнего приговора по второму делу ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
41-я сессия Всемирного экономического форума пройдет в швейцарском городе Давос с 26 по 30 января этого года. Ожидается, что в нем примут участие около 30 глав государств и правительств и более 100 министров. Основным выступающим на открытии форума должен был быть Дмитрий Медведев. Однако из-за взрыва в аэропорте Домодедово в понедельник вечером российский президент отложил намеченный на вторник вылет в Швейцарию. Отложил, но не отменил, подчеркнули в Кремле. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время Дмитрий Медведев все-таки примет участие в Давосском форуме, ведь основная причина запланированного визита в швейцарский город – создание благоприятного имиджа России, привлечение инвестиций в страну. Была составлена обширная программа. Должно было быть два выступления российского президента. Глава государства в среду в закрытом режиме должен был встретиться с членами Международного делового совета Давосского форума. Вечером должен был состояться прием от имени президента России для участников форума. Этим объясняется и столь солидный состав российской делегации. В нее входили помимо президента первый вице-премьер Шувалов, глава Минэкономразвития Набиуллина, глава Министерства иностранных дел Лавров, мэр Москвы Собянин, главы других российских регионов, представители крупного бизнеса. Теперь и состав делегации, и расписание выступлений, скорее всего, сильно изменится. А сам теракт в российском аэропорту накануне визита Медведева в Давос негативно отразится на зарубежных инвесторах, считает директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
На тех людей, которые именно являются венчурными капиталистами, может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности, да, потому что все равно все летают самолетами. И с этой точки зрения, конечно же, это удар, потому что, ну, вот я просто могу судить по общению там, с какими-то людьми, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. А вот аэропорты — это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Вот. И я думаю, что это, конечно, чувствительный удар. Тем более, опять же, если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в Россию мозгов, известных ученых, в этом смысле, конечно, последствия негативные, очевидно, будут.
Бомба сработала в зале международных прилетов Домодедово, в сияющем образцовом аэропорту российской столицы, убив и ранив иностранцев. Раньше они крайне редко становились жертвами терактов в России, пишет «Нью-Йорк Таймс» в статье «Смертельный взрыв в ответственный для России момент». Теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций, пишет Financial Times. Теракт произошел вскоре после того, как были заключены две крупнейшие за последние годы сделки с иностранными компаниями. PepsiCo приобрела Wimbledon, а British Petroleum обменялась акциями с Роснефтью, напоминает издание. Впрочем, некоторые аналитики предполагают, что негативное влияние на настроение инвесторов скоро изгладится, пишет Financial Times. В России много рисков, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями, отмечает эксперт издания. На Давосском форуме России не будет уделено столько внимания, сколько об этом говорят, считает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
И, конечно, выступление президента Медведева было важным и остается, я надеюсь, моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе. Но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная. И нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее. Глобальных рисков сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе. Так что собравшимся там будет чем заняться.
Алексей Павлович, но тем не менее, что касается рисков, могут ли зарубежные инвесторы повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу ЮКОСа? Как вы считаете?
Я считаю, что, конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов. Но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. А вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно о настроениях инвесторов.
На официальном сайте Всемирного экономического форума можно задать вопрос российскому президенту. Уже опубликовано более 100 вопросов. Об их содержании российская делегация узнает за несколько часов до начала заседания, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Но уже сейчас ясно, что в Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей про обвинительный приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. На волнах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны тела всех погибших в результате взрыва в аэропорту Домодедово. В Петербурге до 17 возросло число пострадавших при обрушении кровли в торговом центре. Один человек погиб. Совет Федерации одобрил закон о ратификации российско-американского договора СНВ. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. В швейцарском курортном городе Давос открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Какие вопросы зададут в Давосе Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Репутация губернатора Матвиенко рушится вместе с крышами.
Право автора.
Валерий Панюшкин о судьбе детей из интернатов.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена значительным ростом цен на продукты питания в начале года, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганков. Вместе с тем, по его словам, антимонопольная служба пока не ожидает, что в тех или иных регионах страны цены на какие-либо социально значимые продукты подорожают более чем на 30% в течение месяца. Такой рост дает правительству право устанавливать на эти продовольственные товары предельно допустимые цены. Правительство России подготовило постановление о начале биржевых торгов продовольственным и фуражным зерном из Государственного интервенционного фонда, которые, как сообщалось ранее, могут начаться с 1 февраля. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Впервые зерновые интервенции в России были проведены в 2001 году. Этот механизм предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Россия с 25 января ввела временный запрет на ввоз мяса птицы из Германии в связи с продолжающимся там диоксиновым скандалом, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. С начала текущей недели были также временно прекращены поставки в Россию из Германии живых свиней, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной Германией после 1 ноября 2010 года. Федеральная антимонопольная служба России продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства об объединении крупнейших в России производителей сырья для калийных удобрений – компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», о котором было объявлено во второй половине декабря. Они разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае – Верхнекамское, в котором сосредоточено почти четверть общемировых их запасов. В результате сделки, общий объем которой оценивается примерно 8 миллиардов долларов, возникает вторая в мире компания этой отрасли после канадской Potash Corporation. Курс доллара на сегодня 29 рублей 79 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 70 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. Факультет ненужных вещей оказался нужен Михаилу Левитину. Премьера спектакля по роману писателя Юрия Домбровского состоялась на днях в Москве в театре «Эрмитаж», рассказывает Марина Тимашева.
Михаил Левитин сам сделал и поставил инсценировку романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Спектакль называется «Меня убить хотели эти суки». Домбровский говорил: «Описываю то, что знаю лучше всех». Его арестовали в первый раз в 1933 году, во второй – в 1939, в третий раз – в 1949. Роман о сопротивлении человека системе, о победе человека над системой. Герой книги «Альтер-эго» автора Георгий Зыбин – историк и археолог. Он попадает в сталинскую мясорубку, но не изменяет своему предназначению – хранителя древностей, к числу которых следует отнести не только музейные экспонаты, но благородство, мужество и чувство собственного достоинства. Роман Домбровского в конце 80-х был поставлен в Алма-Ате. Через 20 лет к нему обратился Михаил Левитин. Сцена обшита холодным металлом. Повсюду двери. Они открываются и захлопываются с ужасным лязгом. А на самой сцене полосатый матрас узника, стол следователя, гора яблок и холмики из песка. Это песок археологических раскопок, из-за которых угодил в НКВД историк Зыбин. Это песок с моря, о котором он вспоминает. И еще тот песок, которым, как сказано в романе, рассыплется режим.
«Песочком рассыпитесь, перегноем».
Спектакль назван строчкой из стихотворения Домбровского, которое относится к лагерным уголовникам, и очевидно, что Левитин не делает разницы между душегубами казенными и душегубами подзаборными. Михаил Левитин объясняет.
Я уверен в силе личности, и я не столько занимаюсь проблемами закона, сколько мне хочется показать живое сопротивление. Меня убить хотели, но нифига не получилось. В Домбровском вообще была эта удивительная сила, такая разбойная сила.
Правда, Зыбин в исполнении Станислава Сухарева «Веселого волка» не напоминает, да и разбойной силы в нем немного. Скорее, он похож на истерзанного интеллигента, это несколько монотонно. Вокруг него вьется комарилья следователей. Все они похожи на злых клоунов, рыжих или белых. Исключение сделано для двух персонажей – братьев Неймана и Штерна. Зрители знают, что перед ними один и тот же актер – Михаил Филиппов. Но поверить в это почти невозможно. На секунду из поля зрения исчезает тихий, трусливый, местечковый Нейман, и тут же, как в иллюзионе, появляется холеный, лощеный, уверенный в себе столичный начальник Штерн. Перевоплощение происходит за секунду, безо всякого грима, прямо на наших глазах. Под стать Михаилу Филиппову и Катя Тинетта.
С кого вы превратились, западня? Все говорят, вы человек железный, а вы один сплошной звенящий нет.
Катя Тинетта играет кадровичку, массовичку, изъясняющуюся стихами, женщину-смерть и простую влюбленную в Неймана бабу, то есть и маску, и живого человека одновременно. Но тут в спектакле появляется еще один актер, который справляется с этой задачей лучше всех в мире. Его зовут Чарли Чаплин. В начале спектакля звучит песенка Чарли Чаплин на стихи Мандельштама, а в самом финале Зыбин вместе с НКВДшниками смотрит фильм «Цирк». Последний кадр. Нелепой походкой уходит вдаль маленький человечек в котелке и в широченных штанах. Левитин комментирует.
А что у нас еще человеческого есть и что осталось? Я понять не могу. И вот и Чаплин.
Вдова писателя Клара Фазулаевна Турумова говорит, что ее пугали.
От Домбровского-то могут быть и рожки, и ножки. Левитин такой своеобразный. Ну, на что я сказала? Знаете, так долго к нему были равнодушны. И если будут ставить... Это всегда будет, ну, во благо. А сегодняшняя постановка меня убеждает. Во благо.
Подробнее о спектакле театра «Эрмитаж» Марина Тимашева расскажет завтра, 27 января, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В связи со взрывом в московском аэропорту Домодедово социологам вновь приходится говорить об отношении российского общества к террористической угрозе. Этой теме и посвящена сегодня рубрика, ведущая которой Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов Левада-центра, угроза терроризма – это одна из самых серьезных проблем для российского населения, особенно для жителей крупных городов. Здесь подавляющее большинство людей опасаются новых терактов. Проблему комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Примерно от 2/3 до 75 и даже до 80% населения взрослого российского не исключают, что они и их близкие могут в ближайшее время стать жертвами террористического акта. Все-таки из года в год подавляющее большинство россиян живет как бы вот в этом горизонте опасности. Естественно, это становится еще резче в тот период, когда такого рода теракты происходят, как было в марте прошлого года после взрывов в московском метро. Скорее всего, что-то такое будет и сейчас после событий в Домодедово.
Как оценивают люди угрозу терактов в стране? Растет она, по их мнению, или остается на прежнем уровне?
Тут вот прежний уровень очень важен, поскольку действительно постоянное ощущение угрозы, то прежний уровень, вообще-то говоря, обозначает, что вот примерно эта угроза, она все время над россиянами и висит. Порядка 60% считают, что вот как бы эта угроза остается прежней, и процентов 30% считают, что она растет. Конечно, очень много в этом смысле значит сами террористические акты. Сразу после них и какое-то первое время после них вот эти показатели опасности и нарастающей опасности, они зашкаливают.
Как оценивают граждане работу правоохранительных органов по расследованию уже совершенных терактов и по предотвращению новых?
Достаточно критично и даже, я бы сказал, негативно оценивают. Прежде всего, все террористические акты последнего времени россияне связывают с тем, что коррумпирована милиция и что непрофессионально плохо работают спецслужбы. В том числе достаточно большое количество россиян, ну, это, конечно, не подавляющее большинство, но процентов до 20 считают, что спецслужбы не только знали о готовящемся террористическом акте, обычно так порядка 30-35% считают, что знали, но не смогли предотвратить, но процентов до 20 считают, что, может быть, они и сами имеют отношение к этим террористическим актам.
Какие меры борьбы с терроризмом одобряют россияне или одобрили бы?
Вообще говоря, особенно в первые дни после террористических актов, достаточно жесткие. Уничтожать террористов, уничтожить базы терроризма на Северном Кавказе. Вообще говоря, важно, что террористические акты, как правило, еще до того, как какие-то по этому поводу названы объективные данные, российское население связывает с ситуацией на Северном Кавказе, с двумя чеченскими войнами и с желанием чеченского или северокавказского населения отомстить за эту ситуацию. Поэтому обычно требования достаточно жесткие. Хотя, если мы ставим вопрос так, что все-таки важнее в случае террористических актов, например, появление большого количества заложников, уничтожить террористов или все-таки избежать крови и сохранить жизнь заложников. Примерно 60-65% считают, что сохранить жизнь заложников, и процентов 20% готовы на любые жертвы, лишь бы уничтожить террористов.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». По данным Левада-центра, 65% жителей крупных российских городов уверены, что в случае терактов основные телеканалы должны постоянно давать как можно более полную информацию о происходящем, а не предоставлять ее дозированно и по разрешению спецслужб.
Вероника Баде и ее рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Почему одним удается долгое время предотвращать теракты, а другим нет? Чем отличается отношение к террористической угрозе в России от того, что существует в западных странах? В студии международный обозреватель «Новой газеты» Евгений Бай. На связи из Лондона журналист Андрей Остальский. А на связи из Мадрида собственный корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».